Глава 14.
Эпиграф.
Пух почувствовал, что он должен сказать что-нибудь полезное, но не мог придумать, что именно. И он решил вместо этого сделать что-нибудь полезное. Алан Милн. Когда Кантор предлагал его величеству подмогу, он имел в виду именно то, что говорил. Он видит небо, очень хотел чем-то помочь. И вовсе не из-за того, что был пьян, а из-за Жака. Каким бы трусом, треплом и раздолбаем ни был этот парень, мистралеец все же был обязан ему жизнью, что подтвердил сеанс воспоминаний. Ведь мог и не тащить с собой. Тем более легко представить, какой это был подвиг для Жака, который от одного вида крови падает в обморок, как барышня. Но ведь вытащил. Причитал, плакал, отворачивался и закрывал глаза, но не бросил. Если после этого товарищ Кантор будет сидеть сложа руки и ждать, когда терпение и привязанность его величества дойдут до критической точки, то кто он после этого? Вот именно. Потому товарища Кантора мучила жажда деятельности, желательно полезной. Но если не получится, то хоть какой-нибудь. В особенности это проявлялось после некоторого количества спиртного, поскольку трезвый мистралеец предпочитал держать свои стремления при себе и никому, кроме короля, их не афишировать. В тот памятный день, когда их впервые почтил своим визитом посланник, нарваться на подвиги Кантору не удалось. Он встретил в коридоре Флавиуса, отчего моментально протрезвел и надолго заткнулся, хотя господин начальник не сказал ему ни слова и даже взглядом не выдал своего недовольства. День или два спустя у Элмара опять приключилось плохое настроение, и Кантору вновь пришлось составлять компанию его расстроенному высочеству. Разумеется, как только они допились до полного забвения причины попойки, товарищ Кантор опять устремился срочно что-то делать для спасения Жака. Жажда деятельности у него по-прежнему носила абстрактный характер, а объяснить Элмару и Ольге суть своих стремлений он не мог, так как помнил, что этого делать нельзя. Словом, господа собутыльники дружно решили, что дорогой Диего просто выпил больше, чем следует, и теперь варит воду. Значит, ему пора спать. Его уложили, невзирая на возмущение. Попробуйте эффективно протестовать, когда вашим оппонентом является пьяный принц-бастард Элмар. Поскольку укладывание Кантора в кроватку случилось чуть ли не среди дня, проснулся он в 2 часа ночи. В состоянии хорошо знакомым и весьма им нелюбимым. Похмелиться в комнате было нечем, когда это после Элмара что-то оставалось недопитым. Поэтому мистралеец, стараясь не разбудить Ольгу и проклиная все на свете, тихонько сполз с кровати, натянул штаны и сапоги, тщетно поискал в темноте рубашку, плюнул и пошел так. Вариантов было несколько. Либо завалиться к королю, у которого всегда есть коньяк. Если тот еще не спит, то обязательно нальет. Либо забрести к Мафею, который умеет лечить похмелье. Либо навестить придворного мистика. Насколько его визит кому бы то ни было уместен в 2 часа ночи, Кантор не особенно задумывался. Еще бы, с такого-то похмелья. Единственное, о чем он был в состоянии думать, это о том, чтобы стараться держать голову ровно. Боль вела себя так, словно она жидкость, налитая в пустую емкость, то бишь Канторову черепушку. Когда несчастный останавливался, она замирала и немного утихала, а стоило этой емкостью чуть-чуть качнуть, начинала плескаться и буйствовать. Некоторое просветление в мозгах наступило после того, как мистралийца не пустили в королевские покои. Причем стражники дружно посмотрели на ночного гостя, как на идиота, и синхронно постучали пальцами по лбам. Наезжать на них и учинять скандал Кантор не стал, так как ввиду наступившего просветления понял, что ребята абсолютно правы. Кому нафиг нужны похмельные гости в 2 часа ночи, когда тут жена и все такое? Вот кретин. Додумался же припереться. Да еще в таком виде. И к кому? К королю. Нет, чтобы он еще раз сел пить с Элмаром. Кантор молча развернулся и поплелся к Мафею. Там, по крайней мере, стражников на дверях нет. А если эльф спит, то его можно и разбудить ради такого случая. Все-таки они вроде как приятели. Только бы он оказался дома, а не на сеновале. Оставалось вспомнить, как добраться до Северной башни, где помещались комнаты его высочества. Кажется, по большой лестнице обратно на третий, потом направо, и там должна быть еще лестница наверх. Как они живут в этих дворцах? Хоть бы опять на Флавиуса не нарваться. Только его и не хватает до полного. Какого там зверька вспоминала в таких случаях Ольга? Стоило Кантору об этом подумать, и он тут же нарвался. Правда, не на Флавиуса, а на начальника стражи, которого понесло среди ночи проверять караулы. Вот уж тоже энтузиаст. Или это его величество так удачно подбирает себе служащих по своему образу и подобию? «Ой, позорище!» — подумал Кантор, услышав сзади приказ стоять и узнав голос. Он не помнил точно, подчиняется ли, как телохранитель короля, начальнику стражи. Но все равно встретить начальство с бодуна и в полуголом виде в первый же день службы нехорошо как-то. Хотя бы причесаться надо было и рубашку все-таки найти, учитывая, как он выглядит со спины теперь, когда повязки сняли. Начальника стражи этим зрелищем, конечно, не испугать, но все равно некрасиво. Только бы никто не стукнул Амарга. Просил же не позорить партию. Мистралец послушно остановился и повернулся к начальству лицом. «Что ты здесь делаешь?» — последовал закономерный вопрос. Кантор попытался встать ровно и доложить, стараясь дышать куда-нибудь в сторону, что следует к его высочеству. «В такое время, в таком виде и таком состоянии?» — нахмурился начальник стражи. «Немедленно отправляйся спать, а утром я обо всем расскажу королю». Король знает. Как всегда, удержать свой язык Кантор не сумел. «А спать я не могу». «Нехрен было пить на службе», — рассердился господин Крас. «Он еще жаловаться смеет. Вчера о чем ты думал?» «Вчера», — печально доложил Кантор, с трудом удерживая голову в нужном положении. Его высочество принц Бастард Элмар изволили пребывать в расстроенных чувствах и... «Понятно», — мгновенно подобрел начальник стражи, даже не дослушав объяснения. На его лице появилось что-то вроде сочувствия. Хорошая вещь репутация. Особенно чужая. «Не найдешь у кого полечиться, спускайся на первый этаж. Ребята тебе чего-нибудь нальют. Так и быть, Флавиусу докладывать не буду». — Спасибо, — искренне поблагодарил Кантор. — Разрешите идти? — Свободен. И Кантор поплелся дальше. У входа на лестницу, ведущую к Северной башне, его опять попыталась остановить стража. Но на этот раз он изобразил лицо человека, знающего, что делает, и нагло заявил охранникам, что ему позволено приходить к придворному магу в любое время дня и ночи для немедленного отчета о делах, которые их не касаются. Подействовала. Пройдя заветную дверь и осторожно пробираясь по неосвещенному коридору с тайной надеждой, что ему удастся ничего не опрокинуть и не разбудить никого лишнего, Кантор вдруг услышал откуда-то слева знакомые всхлипы. Очень хорошо, что Мафей дома и не спит. Однако то, что он ревет... Может, конечно, ничего страшного, эти эльфы способны ныть по любому поводу, но все равно придется утешать, прежде чем принц сможет что-то наколдовать. Значит, муки похмелья продлятся еще неопределенное время. Неприятно. Чтобы не плутать дальше, Кантор негромко окликнул мальчишку. И рев тут же смолк. А спустя пару секунд одна из дверей распахнулась, и в коридор высунулась растрепанная серебристая шевелюра. «Кто это? Диего? Что ты здесь делаешь?» «Тише, не кричи. Наставника разбудишь!» Кантор впихнул принца в комнату и закрыл за собой дверь. Мафей, утирая глаза, пояснил срывающимся голосом. «Его нет! Он еще не вернулся со своей встречи с коллегами!» Принц снова всхлипнул и закрыл лицо ладонями. «Так ты из-за этого так расстроился!» Устало вздохнул Кантор, присаживаясь на край кровати. Ноги держали его плохо.
«Я не из-за этого!» —
всхлипнул юный эльф и потянул с вешалки халат, однако надевать его не стал, а употребил для утирания носа. С девчонкой поссорился или приснилось чего?
Приснилось.
Мальчишка опять разрыдался, уткнувшись носом в скомканный халат. А Кантор окончательно похоронил надежду на скорое исцеление. «Рассказывай», — велел он. Мафей притих, не высовываясь из-за халата. Потом неуверенно промямлил.
«Шлар приказал ни с кем не болтать о моих снах, кроме него и мэтра Истрана».
«Перестань. Ничего страшного, если мы об этом побеседуем. Все останется между нами. А если это опять я, то тем более нужно знать».
«Нет, не ты».
Мафей помялся еще немного, в очередной раз утерся, затем расправил засморканный халат и принялся его надевать.
«Орландо!»
«Расскажи подробно, пока не забыл», — потребовал Кантор. «То потом король начнет тебе кучу вопросов задавать, а ты не сообразишь, что сказать».
«Да я уже сейчас не могу толком вспомнить».
Виновато шмыгнул носом его высочество и присел рядом.
«Во сне была такая неразбериха. Если бы мэтр остался дома, я бы ему сразу рассказал, а его нет».
«И к королю теперь так запросто среди ночи не валишься», — подумал Кантор. «Перемены не всегда к лучшему». «Ну-ну», — подбодрил он Мафея, который сделал большую паузу и, похоже, собрался опять пустить слезу. «Где это было?»
«Я не знаю этих мест. Какие-то горы».
«Горы?» — встревожился Кантор. Не хватало только, чтобы очередное покушение на товарища Пассионарио увенчалось успехом. «А что с Орландо конкретно случилось?»
«Я так и не понял. Скорее всего, в него стреляли. А может и нет. Он закричал, упал. И кровь, много крови».
«Это точно произошло не на базе, не на его скале? Кто стрелял, видел?»
«Я же говорю, там непонятно было. Такая свалка. Не на базе, где-то в другом месте. Вокруг не было никаких строений. Все бегают, кричат, стреляют, крошат друг друга, почем зря».
«Это называется не свалка», — поправил Кантор, — «а битва. И раз тебе это приснилось, значит, Пассионарио не погиб. Наверное, его тяжело ранят в этом бою, но он останется жив, как и все, кто тебе снился. И хватит хныкать. Расскажешь завтра королю, может, он что-то умнее придумает». Мафей молча кивнул, вытер нос рукавом и опять захлюпал. «Да что с тобой такое? Пора бы уже как-то привыкнуть, что ли, раз ты постоянно такие сны видишь. Тебе же говорил наставник, и сам, наверное, знаешь, что после твоих снов не умирают. Ничего этому засранцу не сделается. Выздоровеет и даже калекой не станет. С ним такое принципиально невозможно. Ну, поболит, потерпит, со всеми случается. Даже он с королем. Чего так горевать?» Принц сделал небольшую паузу, пошмыгал носом и жалобно вопросил.
«Никому не скажешь?»
«То, что ты сопли распустил, как девчонка?» «Не скажу, да ведь все равно догадаются».
«Нет, то, что я тебе скажу, никому?»
«А, конечно. А что?»
«Он тоже видел».
«Что видел? Эту же битву?»
«Он видел, что его там пьют. Только не говори никому-никому».
«Не скажу. Так вот для чего мэтр хотел с ним поработать. Он тоже плохо помнил, как все было». Кантор выдал серию заковыристых матюков, в которых фигурировали лично господин президент и все его предки до седьмого колена в разнообразных извращенных сношениях с некоторыми особо крупными и опасными представителями местной фауны. И сделал вывод. Все равно, раз с этим делом разбирается король, он обязательно что-нибудь придумает. Принц снова согласно покивал и, помолчав, спросил.
«А все-таки... как ты сюда попал?»
«Пришел», — пояснил Кантор.
«Зачем?»
«Хотел тебя попросить».
«А, вы же вчера с Элмаром пили», — вспомнил Мафей. «Что, плохо?»
«Ужасно», — честно признался Кантор. Эльф вздохнул.
«Ну, ложись. Не так, на спину. Я попробую, если получится».
«На спину?» — Кантор заколебался.
«Ничего, кровать мягкая».
Мистралеец осторожно примостил свою многострадальную спину и покрепче стиснул зубы в ожидании целебного эффекта, который ему уже доводилось испытывать на себе на утро после бала. Мафей честно попробовал. 2 раза. Третьего раза Кантор не стал дожидаться и поспешно схватил врачевателя за руку. «Хватит! Не получается, так не получается. Нечего над больным издеваться. А выпить что-нибудь у тебя есть?»
«Откуда?»
— виновато развел руками заплаканный целитель. Кантор кратко высказался по этому поводу и задумался, насколько позволяла больная голова. «А ну, подумай!» — попросил он, чувствуя, что своими силами не справляется. «Куда нам можно пойти, чтобы я мог полечиться, а ты успокоиться? Не переться же в самом деле на первый этаж к стражникам. Срамиться только». Мафей немного подумал и выдал.
«Пойдем к Жаку. У него всегда есть. Можно было бы и к Элмару, но он, скорее всего, спит. А Жак вчера все утро пил и сейчас, наверное, проснулся и лечится. Заодно и навестим его».
Будь Кантор в своем уме, зарубил бы эту идею на корню. А с такого бодуна откуда здравому рассудку взяться? «Пошли», — тут же согласился он, совершенно не подумав о том, что будет делать с 2 рыдающими собутыльниками. «Только оденься». Мафей окончательно засморкал несчастный халат, бросил его под кровать и быстренько натянул рубашку и штаны. К счастью, в отличие от некоторых горе-телепортистов, юный принц не имел манеры промахиваться, и они прибыли точно в гостиную Жака. Картина, представшая взором незваных гостей, была настолько сумрачна и безысходна, что у Мафея тут же брови заломились домиком от сострадания, и даже Кантору стало как-то не по себе. В комнате было темно и пусто, и в этой темноте и пустоте одиноко сидел за столом печальный шут в одном халате, сгорбившись над кружкой, не замечая, что роняет в нее пепел. И тут Кантора прострелила такая мысль, что он чуть не рухнул, когда осознал, о чем именно подумал. Невольно, неосознанно, само собой, в голове мелькнуло. Гард минор, 4/4, 3 аккорда и пауза. Едва он понял, что его нездоровая голова сама по себе, без всякого участия внутреннего голоса, соображает, как выразить музыкально только что схваченный зрительный образ, как тут же следом за этим услышал упомянутые 3 аккорда и паузу. В гард-миноре. На рояле. Верно. Гитара сюда не подойдет. Слишком мрачно для гитары. Рояль и что-нибудь из смычковых или духовых, пониже. Пока Кантор удивлялся и хренел от того, что сам придумал, Мафей наконец решился заговорить, поскольку шут гостей, похоже, не замечал. Мимолетные 3 аккорда улетучились.
«Жак, добрый вечер! Ты чего сидишь в темноте?»
Тот вздрогнул и обернулся. Увидев его глаза, Кантор невольно обрадовался, что прадедушка так кстати подарил ему экранирующий амулет. Не хотел бы он ощутить тот предсмертный страх, что смотрел на них сейчас глазами королевского шута.
«Свеча погасла, а я не заметил»,
— тихим бесцветным голосом пояснил Жак, бросил на стол сигарету и черкнул спичкой. Пламя вспыхнуло, кокетливо качнуло крошечным станом, вырывая у темноты часть жизненного пространства и окрашивая его в теплый желтоватый цвет.
«Вы чего это среди ночи? Навестить? Так я уже выздоровел. Или тоже выпить хотите?»
«Хорошо бы», — согласился Кантор. «Ты когда-нибудь с Элмаром пил?»
«Ага», — согласился Жак.
«Только не так, как ты, а скорее, как Ольга».
«Правильный подход», — вздохнул мистралеец.
— «Как у тебя получается?»
«Я на короле тренировался»,
— слабо улыбнулся шут.
«Ему тоже 3 раза больше надо, чем мне выпить. Так я привык как-то сопоставлять и рассчитывать силы. А с тобой что, Мафей? Опять он тебе уши помял? Небось за то, что похмелиться не налил?»
«Жак, перестань», — одернул его Кантор. У ребенка горе, а ты поясничаешь. Не обращай внимания. Я со страху всегда поясничаю. А что за горе? Приснился кто-то. Не я случайно? Нет, не ты, успокоил шута Кантор. Не пугайся. Я бы даже обрадовался, если бы я. Хоть знал бы, что все обойдется. Вы садитесь, наливайте себе сами. У меня сил нет, честное слово. На кой я вчера так напился? Все равно ведь страшно. У тебя хоть причина веская, проворчал Кантор, устремляясь к шкафу за рюмками. А я-то на кой? Наверное, тебе было весело, предположил Жак. Или наоборот, грустно. Это Элмару было печально, припомнил Кантор. То ли король его за что-то отлаял, то ли стихи опять не сложились. Не помню точно. А чем так воняет? Сморщил нос Мафей. Это потому, что самогон не очищенный. Тот, что получше, я вчера весь приговорил. Тебе это что? Или ты тоже пить собрался? Чтобы мэтр меня потом в коврик превратил? Кстати, Мафей, еще раз сопрешь без спросу, или лепомет поставлю, или хваталку, чтобы не дергал больше клипсу, что это не ты. Последний раз это был не я, опустил голову принц. Толик. А приволок его ко мне в кабинет кто? Светлый Эстелиад? Кантор недоуменно приостановился с бутылкой в руках и поинтересовался. Что такое лепомет и хваталка? Охранное заклинание, нехотя пояснил Жак. Так, несерьезные. Для своих. Не опасно и даже не больно. Но будешь либо 3 дня ходить в краске, либо стоять на месте, пока я не вернусь. Так ведь Мафей их в 2 счета взломает. Мои? Усмехнулся Жак. Шутишь. Мои даже мэтр из стран не всегда взломать может. А кто тебе снился, Мафей? Ну не мнись, король мне все равно расскажет. Орландо! Пожаловался его высочество, схватил рюмку, которую Кантор налил себе, и, зажав нос пальцами, решительно выпил.
«Ох и гадость!»
«Да уж», — съязвил Жак, — «не эльфийские вина». Кантору эльфийские вина пробовать не доводилось, а запах его сейчас мало волновал, и не такое употребляли. Закуски у хозяина никакой не нашлось. Он смог предложить бедствующим только свои сигареты, от которых те и не подумали отказываться. «Ну как, легче?» — поинтересовался Жак после 2-й. Кантор согласно кивнул. Шут вздохнул и грустно сообщил. «А мне нет». «Ну что, Мафей, будешь рассказывать свой сон? Или попробуешь уснуть и дождешься короля?»
«Дождусь Шелара», — решил Мафей. «Только я все равно не усну».
«Значит, выпей еще», — посоветовал Кантор. Словом, они и не заметили, как опохмел плавно перешел в новую попойку, в которой юный эльф выдержал ровно 24 минуты. После этого он все-таки уснул, свернувшись калачиком на диване и оставив Кантора наедине с измученным страхами королевским шутом. Некоторое время те молча курили, дружно уставившись на огонек свечи. Первым не выдержал Жак, который вообще не отличался особым терпением. «Что молчишь?» — угрюмо спросил он, поправляя расхристанный халат. «Хочется сказать гадость, но неловко, потому как пьем вместе. Ну, не стесняйся, я не обижусь. Назови меня трусом, тряпкой, как там у вас в Мистралии говорят, мужиком, который яйца потерял с перепугу. Можешь говорить, что хочешь, мне начхать. Все равно страшно». «Да ничего я не скажу», — пожал плечами Кантор. «Такие слова произносят в 2 случаях, когда хотят обидеть и унизить. Или нужно растормошить и спровоцировать на что-то. Унижать тебя я не хочу, тем более мне кажется, дальше некуда. А сделать ты все равно ничего не можешь. Тем более тебе начхать, как ты выразился. Так что сиди и бойся дальше». «Я не умею, как вы с Элмаром, нос к небу и грудью на копье. Или как там в той песне?» — вздохнул Жак. «А что тут уметь?» — спросил Кантор. «Думаешь, другим не страшно? Все боятся, и Элмар не исключение. И со мной такое тоже случается. Только мы не закатываем истерики. В этом нет ничего сложного. Надо только не терять разума от страха и следить за языком и выражением лица. Тогда никто не догадается, что ты чувствуешь, и не будет считать тебя тряпкой и трусом. Очевидно, тебе совершенно не важно, что о тебе скажут. Вот ты и не даешь себе труда скрывать свой страх.
У меня не получается, даже если стараюсь. Даже когда важно. Советник тогда заметил, что я его боюсь, и принялся по этому поводу развлекаться. Ну, ты же помнишь. Я так пытался не подавать виду, что боюсь. Думал отцепиться. Все равно не вышло.
Хочешь совет? Показать кому-то два пальца? Невесело усмехнулся Жак. Научись ненавидеть.
Вряд ли. Если уж там не сумел.
Это верно, подумал Кантер. Меня, к примеру, именно там и научили. А то я тоже был такой добрый, жизнерадостный и никакую обиду дольше вечера не помнил. Он замолчал, задумался, чем немедленно воспользовался внутренний голос.
«Поговори с ним!» — стал подталкивать он. «Ты же давно хотел. Как раз подходящий случай. Он сам начал».
«Отвали!» — огрызнулся Кантер. «Исключительно из вредности, ведь побеседовать с Жаком давно собирался. Но слушаться своего бестолкового внутреннего голоса...»
«Дурила, пользуйся ситуацией!»
Не унимался непрошенный советчик.
«Обстановка располагающая, смотри. Вы сидите, пьете. Разговор зашел на нужную тему. Жак, как он сам верно заметил, трепло первосортное».
«Ну что ты замялся?» Жак тоскливо вздохнул и поднял глаза. «Хочешь поговорить о чем-то, но боишься, что я испугаюсь и закачу истерику?» «Да ладно, чего уж там». И Кантер решился. Пьяный собеседник – бесценный источник информации. Эту нехитрую истину убежденный трезвенник Амарго не уставал вдалбливать своим подчиненным. И тем, кто информацию добывал, и тем, кто оной обладал. Пьяный человек любого пола совершенно забывает, о чем можно говорить, а о чем нельзя. Ему кажется, что собутыльник – лучший друг, заслуживающий всяческого доверия. Совершенно был прав товарищ Амарго. Не напивайтесь, гады, на задании, а то через сутки о нем будет знать вся Мистралия. Несомненно, король тоже читал своему болтливому шуту аналогичную нотацию. Но когда это воры-барды были восприимчивы к таким методам воспитания? Впрочем, толку от внезапной откровенности нетрезвого шута оказалось не слишком много. Малопонятные технические подробности и душевные страдания впечатлительного переселенца не особенно интересовали Кантера. Главный же вопрос, который он так надеялся выяснить, остался без ответа. Жак отдал помешанного барда на попечение товарища Амарго. И обо всем, что было дальше, не имел понятия. Шут даже не смог толком объяснить, каким образом ухитрился телепортироваться. Зато охотно растолковал все, что касалось дырки в голове, и даже дал пощупать. Кантер был потрясен. «А она глубокая!» — не удержавшись, полюбопытствовал он, сожалея, что отверстие слишком узко и нельзя сунуть туда палец и проверить самостоятельно. Жак показал, насколько глубокая. «Ври больше! Разве с такой дырой можно жить?»
«Я же живу пока».
Это горькое «пока» тут же напомнило мистралийцу о положении собеседника и пробудило ту самую жажду деятельности, которая одолевала его уже второй день. И решительный Кантор забросил исчерпанную тему воспоминаний, перейдя к более насущному. «Если все так плохо, то не дело просто сидеть и плакать. Давай что-то придумаем».
«Что именно?» — угрюмо поинтересовался Жак. «У тебя есть идеи?»
«Объясни толком, что это такое и как его надо доставать. Я подумаю, может, что-то придет в голову. В конце концов, у меня ведь та же проблема, хоть она и не стоит так остро. Даже если ничего толкового не придумаем, возможно, у меня магические способности как-то сработают. Мало ли, всякое бывает».
«Хочется непременно что-то сделать», — печально усмехнулся Жак.
«Синдром хомячка в колесе. Вот здесь оно». Он ткнул себя пальцем где-то посередине груди. «Маленькая такая металлическая штуковина с коготками, которыми держится на стенке трахеи. Чтобы ее достать, надо засунуть туда тонкий длинный зонт с манипулятором на конце, вроде того, каким ее ставили. Отжать коготки, зацепить и вытащить назад. Телекинез пробовали, но это ее активирует. Король что-то там толковал насчет гномов, но я сомневаюсь. Ко всему прочему, они такие неторопливые ребята. Можешь ломать голову теперь, если тебя так угнетает бездействие. А если Морриган попросить? Тут же ляпнул Кантер, которого внезапно озарило, и он на радостях даже позабыл кое о каких обстоятельствах. В следующую секунду Кантер о них вспомнил и с некоторой опаской пошевелил языком, проверяя, не сказал ли он лишнего. Нет, обошлось. «Морриган?» — удивился Жак. «А что она сделает?» «Может...» — Кантер замялся. «Но я сказать не могу. Давай лучше сам с ней поговорю или короля попрошу. Его величеству я тоже не смогу сказать, но уверен, он сам догадается». «А-а-а!» — рассмеялся Шут. «Я понял. Ты с ней спал, как и король, и на тебе тоже заклятие молчания. Я сам попробую догадаться. Ты про ее язык, что ли?» «Нет, не получится». «Почему?» «По-моему...» Кантор снова благоразумно заткнулся на полуслове. А Жак охотно объяснил. «Не в том дело. Видел я ее язык, когда она превращается. Он и правда достаточно длинный и раздвоенный. Им можно манипулировать как пальцами. Но вся фишка в том, что ни за какие коврижки Морриган не согласится лазить языком в моих потрохах, чтобы мне помочь. Она на меня зла до сих пор, хоть уже 5 лет прошло с того памятного происшествия. Ни ты, ни король ее на такое дело не уговорите». «А что ты ей сделал? Где ты с ней познакомился?» «Да там же, где и ты. Только я об этом говорить могу. Заклятие молчания на меня уже не действует». «Ты?» Кантор потрясенно уставился на шкодливого шута, не решаясь высказать вслух свой вопрос. «Но как же?» «Что как? Как и все. Я молодой симпатичный парень с некоторыми странностями. Почему бы мне и не понравиться матрессе Морриган? Она уволокла меня с какого-то бала, чуть ли не силком, и отъездила так, что я офигел прямо». «Я не о том. Как вышло, что ты не испугался? И что она не наложила на тебя заклятие молчания?» Жак пожал плечами. «Знаешь, иногда люди не пугаются просто от собственного невежества. Не знают, что это страшно. К примеру, почему Ольга не испугалась Савелия? Потому что ей не сказали сразу, кто он такой. А собак она не боится. Вот и я так же. Нет, если бы такая красотка на меня напала, я бы испугался. Но в той ситуации, как бы она там ни выглядела, она же меня целовала, а не голову откручивала. Да и согласись, даже в чешуе она все равно красивая. Вот кто и вправду перепугался, так это король. Он, как и ты, думал, что я непримерно от ужаса либо помру, либо помешаюсь. И даже поскандалил с Элвисом, требуя меня немедленно вернуть. На самом же деле мы очень весело провели время. Хотя на ощупь люди все-таки приятнее. А заклятие она на меня наложила, как и на всех. Только я его в тот же день ломанул. Я же, ну ты же меня знаешь, такое трепло поискать. Ровно до полудня утерпел, а потом помчался к королю рассказывать. Только рот открыл, чувствую, лажа какая-то. Я скорее затычку из сокета нафиг, за королевскую дверь ухватился. В общем, успел. Только язык после того пару дней был как ватный. А Морриган каким-то образом узнала и на меня разобиделась. Я же не трепался особенно, только королю. Было бы из-за чего дуться. Ну, если совсем честно, то еще Элмару, но очень кратенько. Ну, и Флавиусу, но он же до дела просил. Да еще... Кантор только головой покачал. Полоумные переселенцы. От вида крови в обморок падают, а в демонах ничего страшного не находят. А он-то еще гадал, один ли он такой извращенец. Может, он сам тоже переселенец, с кем-то в младенчестве перепутанный. «Я все-таки попробую договориться с Морриган», — сказал Кантер. «Нет, лучше короля попрошу. Откажет, так откажет. А вдруг для блага короны да и согласится. И еще кое у кого узнаю. Есть у меня некоторые каналы».
«Спроси», —
— вздохнул Жак. — Чем черт не шутит? А вдруг? Налить тебе еще? — Пожалуй, хватит. А то опять напьюсь, как вчера. А Ольга не любит, когда я напиваюсь. Во всяком случае, когда без нее. А какая нормальная баба это любит? Меня Тереза тоже каждый раз воспитывает. Разве Ольга нормальная? Смотря в чем. Снова вздохнул Жак и потянулся к бутылке. А я все-таки выпью. Может, хоть засну. Тогда не так страшно. Это хорошо, отметил Кантер. Что именно? Что не страшно, когда спишь. А разве может быть страшно? А, ты про свои сны. Кантер кивнул, повертел в руках пустую рюмку и отставил подальше. «Жак, а тебе никогда не снится?» Он не договорил, что именно, но Шут его понял. «Почти никогда. Изредка, как вспомню, задумаюсь. Той зимой после Мафеева сна часто виделась. Потом перестала. Теперь опять начала. Хотя, если напиться в усмерть, проваливаешься, как в яму, и никаких снов. А тебе не помогает?» Кантер махнул рукой. «С пьяну или там с фанги мне еще хуже гадости мерещится. Выходит, ты всю жизнь так мучаешься, и никакого способа избавиться нет?» Ужаснулся Жак и даже подался весь вперед от сочувствия, многократно усиленного выпитым самогоном. «Есть. Нашел недавно». «Какой?» «Ольга». «Круто!» — засмеялся Жак. «В 100 раз приятнее, чем самогон». Он покосился на спящего Мафея и сочувственно вздохнул. «Вот бы еще ему что-то придумать от этих вещих снов. Каждый раз бедный мальчишка изводится. Он тебе не рассказал, что ему в этот раз привиделось?» «Нет, битва какая-то. Якобы в ней товарищ Пассионарио непонятно от чего упал и закричал. Как обычно в Мафеевых снах. Было очень страшно и много крови». «Фигня какая-то», — озадаченно вытаращился Жак. «У него же кольчуга пуленепробиваемая. Куда он ее дел в таком случае?» «Куда, куда? Твоя тогда весной где была?» «Терезе отдал. Но он-то свою кому дать может? Она же не налезет ни на кого». «Да насколько я его знаю, он запросто способен о ней забыть и полезть под пули без кольчуги. А может, она ему колдовать мешает. Кстати, давно хотел спросить, откуда они у вас, кольчуги эти?» «Они, собственно, обе его. Где он их берет, я не спрашивал. Наверное, папа эльф снабжает. А ко мне одна попала простым путем. Когда его повязали, отобрали все, что при нем было. Кольчугу эту приволокли в костель Милагра исследовать. Заметили, что она пуленепробиваемая. Я ее упер. Точно тебе говорю. Она даже мне тесновата. А на кого еще налезть может, не представляю. На Мафея разве что. Он тоже такой миниатюрный, только ростом повыше». «И Плакса такой же», — проворчал Кантер. «Это что, какая-то эльфийская особенность?» «Ага. Я уже привык, что он ревет по любому поводу, и не обращаю внимания. Кстати, если причина не особо серьезная, то его очень легко утешить. Достаточно чем-то отвлечь, перевести разговор на другую тему и хорошенько пошутить. Через минуту будет смеяться». «А если серьезное?» «Тогда пропало дело. Последний раз, когда ему король приснился, он 2 луны прорыдал. Только успокоился, вот опять. Кстати, давно хотел тебя спросить, чего ты вечно на короля дуешься? Что он тебе сделал?» «Я на него не дуюсь», — неохотно ответил Кантер. «Тебе кажется. Я его уважаю и очень за него рад. Хотя так и не могу до сих пор понять, что же с ним такое случилось, что он вдруг взял и влюбился. Столько лет не мог, а тут на тебе». Жак рассмеялся и одним глотком допил свою кружку. «Да с чего ты взял?» «Что именно?» — уточнил Кантер, наблюдая, как взлохмаченная голова Шута упорно клонится к столу. «Что не мог и вообще...» Промямлил Шут и примастил локоть под щеку. Последний глоток, по-видимому, был действительно последним и привел беднягу в состояние полной готовности. «А на самом деле?» — поторопился с расспросами Кантор, опасаясь, что Жак сейчас заснет и рассказать ничего не успеет. А когда проспится, вспомнит, что личная жизнь короля — государственная тайна. «Да все он мог, только не признавался!» — раскрыл государственную тайну упившийся придворный. «Боялся достоинство свое королевское уронить». Добиться от Жака более подробного разъяснения не удалось. Шут промямлил еще что-то не вполне связанное и уснул, оставив Кантора в полном одиночестве в полутемной гостиной. Ни во дворец вернуться, ни поговорить с кем-нибудь, ни выпить, поскольку все выпито. Даже сигареты и те кончились. Не будить же этих страдальцев, опять ведь хныкать начнут. Твою мать, половина четвертого утра. Чем заняться? Подумать, что еще можно сделать, чтобы этому болтуну помочь? Или попытаться тоже отдохнуть? Размышление Кантора прервал стук в парадную дверь, и он бросился открывать, на ходу соображая, что это, видимо, пришла с работы Тереза, что именно ему, как единственному живому в этом доме, предстоит объяснить состояние гостиной и ее хозяина. Однако мистралеец ошибся. За дверью, вцепившись в перила крыльца, стоял лично его высочество, принц Бастард Элмар, причем с таким лицом, что с первого же взгляда стало жалко. «Привет!» — сочувственно произнес Кантор, решив, что доброе утро прозвучит как издевательство. «Заходи. Жак спит, но если...»
«Привет!»
— прохрипел принц Бастард и шагнул через порог. Тяжело и медленно, словно этот шаг стоил ему невероятных усилий. Кантор вспомнил, как у первого паладина протекает похмелье, и предложил: «Если все так плохо, я разбужу Жака и попрошу что-нибудь тебе на опохмел».
«Смотреть на нее проклятую не могу», — поморщился Элмар и сделал еще шаг.
Его лицо при этом так перекосилось, что Жак бы непременно испугался, увидев этот кривой оскал. А Кантор не на шутку встревожился. С обычного похмелья отважного героя так не корежило. Что же с ним случилось? Как бы подтверждая его опасения, Элмар сделал еще один шаг, обвел взглядом комнату, тихо выругался и опустился на колени. Затем, прежде чем Кантор успел подскочить и как-то помочь, с глухим стоном рухнул плашмя, не сгибаясь, как падает палка или доска.
«Твою мать, Элмар!» —
вскричал Кантор, быстро приседая рядом и пытаясь ощупать поверженного героя.
— Что ж ты молчал? Ты что, ранен? Что случилось?
— Не трогай!
— предостерегающе рыкнул тот, не шевелясь.
— Все нормально.
— Ни хрена себе нормально! Когда все в порядке, на полу не валяются. Не выпендривайся, не геройствуй. Объясни, что с тобой, и быстрее, пока ты в сознании.
— Успокойся.
— проворчал Элмар, не поднимая головы и пытаясь выровнять дыхание, которое так и норовило сорваться на стон.
— Сядь, не трогай меня. Я цел и невредим. Просто лечь больше некуда. — Да не трогай, тебе говорят, Тханквара, без тебя тошно.
— Перестань хамить и объясни толком, что у тебя болит и как тебе можно помочь. Потребовал Кантор, послушно отстраняясь и усаживаясь рядом на ковер.
«Никак!»
— неохотно признался поверженный герой.
«Демоны обдрали этот кабак!»
«А что случилось в кабаке?»
«Сквозняк там!»
— проворчал принц Бастард.
«Как я вечно умудряюсь среди лета спину простудить!»
Кантор вздохнул и принялся методично по-королевски расспрашивать перекошенного от боли героя, что все-таки произошло с ним и его спиной. Из неохотных и односложных ответов удалось выяснить следующее. Поняв, что Кантор стал полностью непригоден как собутыльник, Элмар отправился шляться по городу, дабы продолжить веселье с кем-нибудь еще. О том, что пить он начал не от веселья, а от огорчения, его высочество к тому моменту забыл. В городе он встретил своих друзей, графа Орри и кавалера Лавриса, с которыми изобрел симпатичный с виду полуподвальчик, где подавали весьма замечательные вина. О том, что сквозняк там тоже был весьма замечательный, пьяный варвар как-то не подумал. Ну, в самом деле, может ли такой герой опасаться каких-то там сквозняков? За тем же столом он и уснул. А когда проснулся и попытался встать, До его высочества с запозданием, как до гоблина, дошло, что он был катастрофически неправ. Усилием воли Элмар заставил себя разогнуться и встать, не подавая виду, чего ему это стоит. Попрощался и поплелся домой. Через два квартала, поняв, что для него это равносильно подвигу, доблестный паладин прикинул, куда будет ближе всего, и направился к Жаку. Теперь он тихо стонал и проклинал свою самонадеянность и непроходимую тупость, что никоим образом не улучшало его самочувствие. Определившись с причинами бедственного состояния принца Бастарта, Кантор первым делом попытался поколдовать сам, но на этот раз его сила нагло показала два пальца и работать отказалась. Тогда он предложил разбудить Мафея, но и эту затею Элмар решительно пресек.
«Он же всю мудрую страну расскажет. Старик меня часа четыре воспитывать будет. Он про эти сквозняки каждый день напоминает. Не буди, я уж как-нибудь так. Полежу немного, оно отпустит. А потом поползу дальше».
«Давай тогда я сбегаю к тебе домой, чтоб коляску прислали, что ли?» — предложил Кантор.
«Вот так и пойдешь?» — криво оскалился Элмар. «Посмотри на себя. Да не нужна мне коляска, я в нее сесть не смогу».
Кантор пораскинул мозгами и выдал новую идею. «Дай мне твой камзол и пару золотых», — потребовал он. «Тут недалеко, кварталах в трех, притон долгоносика Фу. Я сбегаю, хоть опиуму тебе куплю. Или там фанги». «Глупая затея!» — раздалось у него за спиной. Кантор обернулся и увидел выходящего из телепорта короля. «Во-первых, в камзол Элмара ты можешь завернуться дважды. Это еще если ему удастся его снять, в чем я лично сомневаюсь. Во-вторых, готов поспорить на еще одно желание, что наличных денег у моего кузена при себе нет, поскольку он их все пропил вчера, а то, что не пропил, то раздался свойственной ему щедростью. Элмар, ну как с тобой еще бороться? Сколько раз мэтр тебе говорил, берегись сквозняков. Напился, пошел шляться, обо всем, разумеется, забыл».
«Шлар, заткнись!»
— заскрежетал зубами принц Бастард. «Тогда вы дайте мне ваш камзол», — вмешался в перебранку Кантор. «И денег. Вы-то свои, надеюсь, не пропили?» «К сожалению, я их просто не ношу с собой. Я намеревался пообщаться с Жаком и не ожидал застать здесь такое сборище пьяных и похмельных. Кстати, какая зараза напоила Мафея? Да еще такой гадостью! Вы представляете себе, что сотворит с вами мэтр Истран, когда узнает? Кантор, как самый дееспособный в этой компании поверженных, изволь объяснить, что здесь происходит». Мистер Лейтс вкратце объяснил, умолчав о содержании сна, и чтобы его величество не углубился в детальные расспросы, поинтересовался. «А вы почему оставили королеву и пришли сюда в 4 утра?» «Кира спит», — пожал плечами король. «Она вчера очень устала, бедняжка. Вечером пришла, из последних сил умылась и рухнула поперек кровати, примерно как мой дорогой кузен. Даже не проснулась, когда я ее перекладывал, и вряд ли встанет раньше 7-8 часов. А я уже выспался. Не сидеть же мне рядом с супругой до утра без дела. Поработал немного и решил пообщаться с Жаком. Но это ладно, Жак-то проспится, а вот что нам делать с моим бедным больным кузеном? Телепортист за мной явится только к 8. Пойду-ка я пошарю у Жака в кабинете, может, найду какие-нибудь деньги, да сам схожу к долгоносику Фу».
«Вы с ума сошли?» — подпрыгнул Кантор. «Без охраны? В 4 утра? В хинский притон? Этого еще не хватало!»
Король вознамерился поспорить, и, возможно, ему удалось бы логически доказать упрямому мистралейцу, кто из них прав. Но в гостиной появился еще один ночной гость, и Кантору пришлось повторно объяснять, что здесь происходит, на этот раз мэтру и страну.
«Господа!» —
вздохнул старый волшебник, печально обводя взглядом гостиную.
«Вы ведете себя, как малые дети. Ваше высочество, смею напомнить, что вам 31 год. Вы давно не юноша, и пора уже хоть изредка задумываться о здоровье. Неужели я не предупреждал, как губительны для вас сквозняки и переохлаждение? а вы то зимой без рубашки бегаете, то спите на земле, то на сквозняках сидите. А вам, Дон Диего, я категорически запрещаю впредь поить Мафея, чем бы то ни было. Вам ясно?
— Предельно, — согласился Кантор, не вступая в бессмысленное пререкание. — Извините, я не знал. Больше не повторится. Мэтр тут же оставил его в покое и переключился на короля.
— А вы, ваше величество?
— Я абсолютно трезв, — отчитался король.
— Это я вижу. Но как вы могли хотя бы подумать о том, чтобы выйти ночью на улицу без охраны? И это в такое время?
— Во-первых, уже утро, — начал возражать король. — Во-вторых, у меня есть пистолет. В-третьих, покушение — мероприятие плановое, и его устраивают в местах, где мое присутствие ожидается. О том же, что я собираюсь выйти сейчас на улицу, никто не мог знать, поскольку это было спонтанное решение.
Доводы его величества не убедили придворного мага, и он начал приводить собственные, одновременно с этим занимаясь лечением спины принца Элмара. Оба дела продвигались у мэтра вполне успешно. И спустя 10 минут король потерпел позорное поражение в споре, а Элмар осторожно поднялся с пола, расправил плечи и сел в ближайшее кресло. А Кантор понял, кто воспитал в его величестве печально известную склонность к занудству. Мэтр Истран тоже расположился в кресле с явным намерением продолжить воспитательный процесс, на этот раз применительно ко всем присутствующим сразу. Но тут демоны принесли еще одного телепортиста. Товарищ Пассионарио, как водится, в очередной раз что-то напутал и проявился прямо на столе, ненароком сшибив на пол пустую бутылку и кружку.
— Жак! Ты хоть знаешь?
— истерически всхлипывая, начал он. И вдруг замолчал, увидев, сколько в комнате народу.
— Твою мать!
— И этот пьян! — тоскливо прокомментировал король. «Орландо, слезь со стола, нам надо поговорить. Почему ты вдруг убежал, ни слова не говоря?»
«Не о чем нам с тобой разговаривать!»
С неожиданной злостью в голосе выкрикнул тот.
«Предатель! Почему они ушли? Почему?»
«Орландо, не здесь!» Предостерегающе поднял руку король. «Кто бы там у тебя ни ушел, не следует кричать об этом на весь дом. Какие-то уши могут оказаться лишними».
«Что?» «Перед людьми стыдно!» — продолжал разоряться вождь и идеолог. «Пусть знают! Пусть все знают! Кантор, и ты здесь? Ты видишь этого?»
Он живописно взмахнул рукой, видимо, намереваясь указать на короля, но патетический жест не удался. Орландо занесло, и он рухнул со стола прямо на Жака, все это время мирно спавшего за тем же столом. Шут проснулся и перепуганно заорал что-то насчет того, что его не надо убивать. От этого вопля пробудился Мафей и подпрыгнул на диване, дико озираясь и выставив перед собой руки, которые мгновенно засветились синеватым сиянием. Кантор даже услышал отчетливое потрескивание и похолодел, представив себе, что было бы, если бы мальчишка все-таки выпустил с перепугу уже готовую молнию.
«Всем молчать!»
Неожиданно громко рявкнул мэтр Истран, отчего в комнате немедленно воцарилась тишина.
«Так дальше нельзя», — уже тише добавил он. «Прошу прощения, Дон Диего, мне придется...»
Кантор сначала не понял, с чего это старик надумал извиняться именно перед ним, но через пару секунд до него дошло. Все же знают, как товарищ Кантор не любит, когда над ним колдуют без спросу. Эффект заклинания был почти моментальным. Свист ветра, заложивший уши, дикий холод, будто на него вывалили бочку колотого льда, и чистая абсолютная трезвость. «А теперь, господа!» — начал мэтр, но его перебил испуганный вскрик товарища по сценарию.
«Как я сюда попал? Чего Жак орет? Что я вообще здесь делаю? Нечего мне здесь делать!»
Он попытался смыться тем же путем, каким появился, но мэтр пресек его попытку, прежде чем ученик успел расправить пальцы.
— Нет уж, извольте остаться, — твердо сказал он. — Я блокировал три основных преломления, так что не пытайтесь сбежать.
— Ядрена клизма! — жалобно простонал Жак. — Мэтр, кто вас просил меня протрезвлять?
Я 3 часа заснуть пытался. — Я больше не буду! — испуганно вскрикнул Мафей, осознав, в каком виде его застукал наставник.
— Спасибо! — вздохнул Элмар.
По всей видимости, похмельный синдром тоже попадал под действие заклинания. Мэтр Истран удовлетворенно оглядел блестящие результаты своей полезной деятельности и изрек.
— А теперь, господа, попрошу всех сесть и успокоиться. В особенности вас, товарищ пассионарио. Помнится, я уже однажды просил вас воздерживаться от употребления алкоголя. И вы мне, как и Мафей, это обещали. Однако не прошло и луны, как я вновь вижу вас в невменяемом состоянии, творящем несусветной глупости. Позвольте спросить, вы что же, намеревались поделиться с Жаком вашими безумными соображениями или просто искали, где бы еще выпить?
— Я не помню, чего я сюда приперся и как вообще сюда попал, — угрюмо ответствовал товарищ принц, увлеченный в нарушении обещаний. — Сейчас очень хочу отсюда уйти. Я не готов ни с кем разговаривать, а уж тем более что-то объяснять. Удерживать меня насильно?
— Что ж, если хотите, я вас отпущу. Под честное слово, что вы вернетесь, когда успокоитесь, чтобы обсудить все, что вас так тревожит. Хотя у меня есть сомнения, можно ли доверять вашему честному слову, и подозрение, что, оказавшись на свободе, вы немедленно опять напьетесь.
— Не напьюсь, — также мрачно пообещал пассионарио. — Выпил все, что было. Но вернуться я вам не обещаю. Не хочу. Вообще ничего не хочу.
Так-таки совсем ничего?
Ну, может быть, распустить войско и повеситься.
В таком случае вы никуда не пойдете без сопровождения, пока это депрессивное желание вас не оставит.
Хорошо, я возьму с собой Кантера. Я вам его потом верну, если он захочет.
Не отпускайте,
подал голос король. Сейчас он еще и Кантеру наплетет не весь чего, а с того станется поверить.
«По-твоему, я лгу?» — оскорбленно вскинулся принц. «Ты смеешь обвинять меня в обмане, чтобы скрыть свои...»
«Мне нечего скрывать. Это ты позорно сбежал, как последний трус, даже не объяснив толком, что такое вспомнил. А теперь оскорбляешь меня непонятными претензиями, по-прежнему не раскрыв причины. Мэтр, не смейте его отпускать. Даже если вам кажется, что так лучше, я ваш король, в конце концов, и я вам приказываю». Ни шагу отсюда, пока не разберемся. Жак, ты не возражаешь, если мы займем твой кабинет?
Мы — это кто? — уточнил Жак, ошалело взирая на разгорающийся скандал.
Я — мэтр Истран, Орландо и Мафей. Его сон тоже относится к делу.
Мы с Жаком, значит, к делу не относимся, — недовольно подумал Кантер. Что за дела здесь творятся? То ли дорогой вождь и вправду допился, то ли король что-то крутит.
— Да занимайте, конечно. Жак поднялся и поправил распахнувшийся халат.
— Только я не понял, что вы такого сделали нашему дорогому гостю, что он на вас так набросился?
— Вот это мы и будем выяснять, — сказал король. — А вы посидите пока здесь, займитесь чем-нибудь и не мешайте нам. Элмар, лично на тебя возлагаю ответственность за то, чтобы никто не подслушивал. Особенно Кантер. Кантер, который именно это и собирался сделать, прикинулся, будто он вообще глухой. И заодно тупой. Ничего не слышал, ничего не понял и ничего по этому поводу не подумал. Хотя на самом деле ему было чрезвычайно интересно, что такого увидел в своем пророческом бреду товарищ пассионарио. Ведь именно из-за этого Орландо сбежал, напился и обозвал короля предателем. Не просто так. Ой, не просто так наш вещий вождь не желает разговаривать со своим приятелем Шеларом. Но раз уж такой расклад, пошел бы Камарго, что ли, а то первым делом взял и нажрался, хотя ему и нельзя.
«Как мне дорог мой кузен!» — с нескрываемой досадой произнес Элмар,
едва избранные скрылись за дверью кабинета.
«Только собрался пойти домой, как он тут же придумал мне занятие. У него навязчивая идея, будто я страдаю от безделья. Я спать хочу, между прочим. Пойдемте на кухню, чаю, что ли, попьем в самом деле».
Кухня Жака сияла чистотой. Вся посуда и прочая утварь была расставлена и развешена по своим местам, в таком идеальном порядке, словно здесь прибирался сам король.
— Надо будет сманить твою горничную,
— заметил Элмар, оглядев эту красоту.
— При чем тут горничная? — взвыл Жак. — Она как раз нормальная тетка и до такого фанатизма не доходит. Это Тереза. Блин, где чайник? Вечно, как она у меня что-то уберет, я потом неделю своих вещей найти не могу. Элмар, поищи чайник, будь другом, а я огонь в печи разожгу. Пока найдешь, как раз готово будет.
— Ты у себя дома сам и ищи, — возразил Элмар. — А огонь разожгу я. У тебя это до сих пор через раз получается. Кстати, о чайнике. Подумай, где ему место, и сразу отыщешь.
— Твою мать! Я всю жизнь считал, что место чайника на плите. — А где чай?
Жак сунулся в шкаф, пошуршал немного и окликнул. — Диего, пойди в чулан, принеси чай. Она его туда утащила, скорее всего. Чулан по коридору за углом. Чуть высунувшись из-за дверцы шкафа, Шут хитро подмигнул.
— Сейчас принесу, — согласился Кантор, пытаясь сообразить, что означает это подмигивание. — Причем тут чулан? Уж не прослушивается ли оттуда, что делается в кабинете?
Оказалось, очень даже слышно. Во всяком случае, Кантору достаточно было подставить ящик и приложить ухо к люку на потолке, чтобы стать незаметным участником сверхсекретного разговора. Бедный честный Элмар. Додумался же его величество поручить ему присматривать за хитрецом Жаком и товарищем Кантором с его чувствительным слухом. Итак, о чем речь, господа?